В прошлое воскресенье мы должны были с вами посмотреть на один стих из послания к Ефесянам, где говорится о том, как родители должны заниматься воспитанием своих детей, но Бог усмотрел для нас молитвенное служение. Сегодня, друзья мои, мы будем говорить о том, как действительно с точки зрения Писания нужно воспитывать своих детей. Я хочу сказать, друзья мои, эта проповедь не только для тех, у кого на сегодняшний момент есть дети. Я имею в виду маленькие дети, которые находятся под вашей властью. Эта проповедь касается всех, у кого вообще в жизни были дети или есть дети, даже если они выросли. Даже если они уже ушли из вашего дома. Но вопрос, если вы их воспитывали неверно, у вас есть возможность сегодня поменять что-то в ваших взаимоотношениях, так, чтобы ваши отношения были созидающими для них. И прежде чем мы начнем читать Писание, я хочу привести немного статистики нашей страны. За 2022 год в России родители убили 80 своих детей. Это не имеется в виду аборты. Это имеется в виду тех, которые уже родились и жили в семье. 80 детей было убито своими родителями. А в общем, за этот период было совершено более 100 тысяч преступлений против несовершеннолетних. Конечно, среди этой статистики есть преступления несовершеннолетних в отношении друг к другу. Все же, друзья мои, по большей части преступления были от взрослых людей в отношении детей. Также, друзья мои, с другой стороны, в нашей стране остается актуальной детская преступность, где по большей части есть кражи и грабеж, связанные с наркотической зависимостью. Я бы сказал, что наша страна с вами сегодня отчаянно нуждается в зрелых мужчинах, и зрелых женщинах, которые были бы способны правильно воспитывать и созидать свои семьи. К сожалению, друзья мои, к сожалению, я бы сказал, большому или великому сожалению, в наши дни слишком много времени отдано детям для свободного перемещения в виртуальном пространстве. Порой кажется, что виртуальный мир более реален для большого или большего, я бы сказал, количества людей нашей планеты, чем мир физических и человеческих отношений. Родители в стремлении за благами мира, за свое личное спокойствие, я бы сказал, продают своих детей создателям контента развлечений. Именно продают. Они продают их за высвобожденное время своего личного комфорта и времени тишины, при этом совсем не думая о плачевных последствиях воспитания своих же детей. Сегодня воспитание становится фрагментарным и где-то даже давящим вместо созидательной последовательности. Давайте посмотрим на слова апостола Павла, которые на самом деле очень краткие. И, по сути, они малотребовательны, но порой, я бы сказал, невыполнимы многими родителями современности. Хотя наш стих, который мы сегодня будем с вами изучать, на первый взгляд относится только к отцам, то есть к мужчинам. Все же этот текст или этот стих, он направлен также к матерям, которым Бог подарил детей. Слово «отцы» в Новом Завете могло использоваться в Писании со значением обращения к родителям. Посмотрите, Евреям 13:23. «Верую, Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасное, и не устрашились царского повеления». Вот слово «родители» в послании к Евреям имеет тот же корень, что и слово «отец» или «отцы», который мы видим с вами в послании к Ефесянам. При использовании этого слова во множественном числе оно может относиться как к отцам обращения, так и к родителям в целом, то есть где есть папа и мама. Мы знаем с вами, что ответственность за созидание детей лежит на мужчинах или отцах, как главах семейства. Отсюда и к ним идет в первую очередь призыв стать примером для подражания в этом вопросе. Не очень простой текст, короткий, который нужно действительно заучить мужчинам, у кого есть дети. Вы, отцы, не раздражаете детей ваших, но воспитывайте их в учении наставления Господня. Параллельный стих из послания к Колоссянам, или Колоссянам лучше, да, мы уже говорили об этом. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Еще меньше текст. Итак, какая главная мысль, о которой мы сегодня будем говорить? Друзья мои, Бог не просто апостол Павел, не просто какие-то люди, не просто организация, психотерапевт или психологи, но сам Бог повелевает родителям правильно воспитывать своих детей. И в этом тексте мы увидим с вами два больших увещевания, которые нам всем необходимо ясно усвоить, понять, принять в свою жизнь. И первое увещевание для родителей при воспитании своих детей – исключите раздражение детей из своего метода воспитания. Нам точно нужно радикально делать что-то со способами раздражения, которые многие родители допускают в своей жизни при воспитании детей. Еще раз, и вы, отцы, не раздражаете детей ваших. И послание к Колоссянам, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Интересная деталь, как я уже сказал, в этих двух посланиях Павел обращается именно к отцам, когда говорит о воспитании детей. И как мы увидели в первой части нашей проповеди или введении, слово «отцы» в греческом может подразумевать обращение к родителям, как к матери, так и к отцу. Еще раз, но больший акцент в этом обращении все же стоит на отцах. И для этого на самом деле были весомые причины. И вот одна из них – культурный контекст. Чтобы нам понимать, как применить этот текст и почему это было обращение, нам важно понимать культурный контекст. Согласно римским законам «Patria Potestas», отец использовал неограниченную властью или пользовался неограниченной властью не только над рабами, которые у него были, но и над всеми домочадцами. Их жизнь и смерть была в его руках. Он мог, отец мог, по сути, изгнать любого из них из дома, даже продать в рабство или даже убить, не неся при этом никакой ответственности. Новорожденного ребенка помещали у ног отца, чтобы он решил, что с ним ему нужно делать. Если отец брал его на руки, то ребенка оставляли жить в доме. Если отец уходил, то от него, от этого ребенка попросту избавлялись. Ненужных младенцев, которые были крепкие или здоровые, но они были отвергнутыми, их обычно подбирали каждую ночь и приносили на городскую площадь, где их можно было взять и воспитать в качестве раба или в качестве блудницы. Вот контекст, в котором жили ефесяне того времени. Вот контекст, в котором апостол Павел обращается к церкви или к людям, или к мужчинам и говорит, и увещевает, как они не должны поступать. Друзья мои, это некоторая реальность того времени, в которой было написано это послание. В наши дни взрослые люди сегодня решают сами, что им делать с нежелательной беременностью. Также решают, что им делать уже с рожденными детьми. Хотя у нас законы, с одной стороны, гуманнее, но практика отказа и убийства детей по сей день остается в обществе как право выбора старших. Хотел бы еще с вами обратить внимание на некоторую литературную деталь в этом тексте. Не раздражайте. Вот это слово в нашем переводе используется дважды одним и тем же значением. Вот в этих двух посланиях, которые мы с вами берем и читаем, и видим, апостол Павел на самом деле использует два разных слова. Послание к Ефесянам, слово «раздражать», оно идет со значением «вызывать греховный гнев с негодованием по причине унижения». То есть это реакция, это отклик сердца, когда происходит унижение в отношении ребенка снова и снова, и у него рождается в сердце гнев, негодование. Послание к Колоссянам, слово «раздражать» имеет значение «будоражить», «приводить в отчаяние». Другими словами, приносить большое огорчение детям по причине бесконечных придирок в отношении детей. Когда родители снова и снова просто по пустякам и мелочам придираются, они хотят видеть маленьких, но совершенных людей. Они не готовы принимать их детство. Они хотят, чтобы они тихо, смирно сидели, особенно склонны, старшие поколения говорят, а мы так не поступали в ваше время. Мы очень тихие были, спокойные, смиренные, ходили за ручку друг с другом, а вы тут почти церковь разнесли между служениями. Итак, раздражение детей может вызывать родитель, который постоянно унижает ребенка своим авторитетом, а также тех, кто постоянно придирается к нему за всякие мелочи. Хотел бы в этой проповеди поделиться некоторыми размышлениями о том, как же на деле, на практике могут родители раздражать своих детей, ведя их, по сути, к унынию и отчаянию. В книге Джона МакАртура нашел размышление одного христианского психиатра. Он приводит некоторый список факторов, ведущих к возникновению надлежащих отношений между родителями и детьми. И вот он пишет, что туда входит искренняя любовь родителей друг к другу и к детям. Последовательная твердость и дисциплина, последовательность в требованиях к родителям и детям, правильный родительский пример и главенство отца в доме. Он также заметил, что подавляющее большинство неврастенников воспитывалось в семьях, где не было отца, или же где он был, но главенствующую роль занимала мать. Действительно, друзья мои, нам нужно понимать, что семья должна создаваться тогда, когда один взрослый человек научился быть самостоятельным и созидательным во всех сферах своей жизни. Что имеется в виду? Он умеет управлять своим разумом, он умеет контролировать свои чувства, и он может обуздать свою волю. И вот эти все три составляющих личности, они действительно должны быть в разных сферах жизни. Ну, как минимум, мы скажем, в духовном плане человек должен быть разборчив в понимании истины, управлять своими желаниями, чувствами и волей. Более того, он должен быть в эмоционально-душевной части, если так можно сказать, он тоже должен быть зрелым и в физической сфере. Когда это произойдет у мужчины, он сможет взять ответственность за женщину и потом ответственность за детей. И вот если, друзья мои, будущий муж и жена не научились жить в искренней любви друг к другу и к Богу, то им будет крайне тяжело вот эту неискреннюю любовь, которую они не переживают сами в своей жизни, обернуть в любовь и дать детям правильную любовь, если они сами так не живут. Им в первую очередь самим нужно научиться действительно испытывать искреннюю любовь к Богу, любить Его всем сердцем, всей своей душой, быть настоящими христианами. Только потом им нужно научиться быть настоящими любящими мужем и женой. Дальше они смогут вот эту любовь продемонстрировать, показать своим детям. Заметьте, отсутствие одного из родителей в семье или неверная демонстрация роли матери в браке, а соответственно роли отца, может привести ребенка к сильной деформации в его поведенческом развитии. Из текста, из нашего мы с вами не видим, чтобы апостол Павел нам расшифровал практические шаги, как и чем мы должны, чем мы можем раздражать, вернее, как и чем мы можем раздражать своих детей. Но есть очень хорошее наблюдение, я сегодня поделюсь им с вами из книги Джона МакАртура, где толкуется именно этот стих. Я хочу прочитать с вами список раздражителей для детей. И он приводит здесь 8 оттенков в раздражении детей. 8 оттенков. И прежде чем он будет говорить об этом к нам, мы прочитаем вводную часть. МакАртур пишет, что раздражение предполагает последовательное, неоднократное третирование или неуважение ребенка, которое превращается в привычку и способствует возникновению в нем глубокого сердечного гнева и негодования, что внешне будет проявляться в его враждебном отношении. Обычно такое отношение к детям не направлено на их раздражение. Часто считается, что оно должно способствовать благу ребенку. Аргумент: «я все это делаю из-за любви, из-за блага». Но первая очень большая проблема, которая может раздражать ребенка, это чрезмерная опека детей. Чрезмерная опека детей. Даже из самых лучших побуждений является самой типичной причиной раздражения в детях. Родители, подавляющие волю детей, ставящие чрезмерно строгие запреты в отношениях того, куда дети могут пойти и что могут делать, никогда при этом не доверяя их действиям, постоянно сомневаясь в том, что их дети могут высказывать здравые суждения, на самом деле воздвигают барьер между собой и своими детьми. Обычно при этом питая иллюзии, что содействует их благу и способствует возникновению близких взаимоотношений с ними. Детям же необходимо руководство и некоторые ограничения. Но они действительно при этом личности со своими правами. Они должны учиться принимать свои собственные решения соответственно их возрасту и их зрелости. Их волю нужно научиться направлять, но никак чрезмерно контролировать. Это первое. Вторая причина, вызывающая в детях раздражение, это фаворитизм или выделение одного перед другими. Помните, у Исаака был любимчиком старший сын Исав. А Ревека кого она любила? Иакова. Этот двойной и конфликтующий фаворитизм не только привел к большим неприятностям в семье, но он отразился в противостоянии, продолжающейся между потомками Иакова и Исава до наших дней. Только вдумайтесь в это. Когда родители начинают сравнивать своих детей друг с другом, особенно в их присутствии, это может привести душевное огорчение ребенку, который менее способен и, наверное, действительно менее любим. Он больше будет выражать свое раздражение, обиду и горечь, отдаляясь от семьи и замыкаясь в себе. Интересно, что фаворитизм родителей обычно ведет к возникновению фаворитизма в среде самих детей между собой, которые берут пример со своих родителей. Они будут предпочитать одного брата или сестру другим и часто предпочитать мать или отцу, мать отцу или наоборот. Это вторая. В-третьих, Родители раздражают своих детей, оказывая на них давление, чтобы они стремились к достижениям, превышающим границы возможного. С целью достижения успехов на ребенка можно оказать такой нажим, который приведет на самом деле к губительным последствиям. Ребенок быстро начинает понимать, что ничем он не может угодить своим родителям. И как только он добьется одной цели, его тут же снова принуждают к другим целям. Отцы, мечтающие о достижениях, добытых атлетическими способностями своих сыновей, или матери, мечтающие о головокружительной карьере, достигаемой жизнью своих дочерей, пренебрегают своей ответственностью как родители. И он пишет дальше такой пример. Однажды он говорит: «Мне пришлось посетить молодую женщину, содержавшуюся в специальной палате психиатрической больницы. Она пребывала в состоянии полной неподвижности. Она была христианкой, и она воспитывалась в христианской семье, но мать непрерывно побуждала ее быть самой популярной, самой красивой, самой преуспевающей девушкой в школе. И она действительно стала королевой школьного выпускного бала, а также она стала позже моделью. Но давление со стороны матери к достижению совершенства настолько усилилось, что привело к умственному расстройству девушки. Пройдя курс лечения и выписавшись из больницы, она снова попала в ту же самую обстановку, напряженную в отношениях своей мамы. Не в силах ее больше выносить, она предприняла попытку покончить с собой. Выражая свое чувство безысходности, она однажды сказала мне, пишет МакАртур: «Что бы я ни делал, я никогда не смогу угодить своей матери». Это третье. В-четвертых, детей весьма раздражает, когда им постоянно делают замечания негативного характера. Ребенок, которого никогда не хвалят и не прощают, скорее всего, попадет в беду. Если родители всегда подчеркивают его отрицательные стороны, никогда не говорят и не упоминают о положительных, то он приходит к убеждению, что вообще не способен ни к чему доброму. А поэтому, по сути, ему и незачем стараться. На самом деле, друзья мои, родители всегда могут найти что-либо в ребенке, что у него хорошо получается. Им следует это подчеркивать и выражать в этом ему признательность. Ребенок нуждается в одобрении, в поощрении, в добром не меньше, чем в исправлении негодных наклонностей. В-пятых, раздражение появляется из-за неспособности родителей жертвовать чем-то ради детей. Этим самым они вызывают у них чувство ненужности. Детям, которым дают понять, что они мешают родителям, являясь препятствием их планов и счастливой жизни, не могут не проявлять раздражительности. Раздражительность – это будет естественно для них. Для таких детей сами родители превращаются в помеху, препятствующую их планам к счастливой жизни. В-шестых, раздражение появляется в детях из-за того, что родители не дают детям нормально расти. Это когда есть постоянные замечания им, что они ведут себя по-детски, даже когда их поведение вполне нормально и безобидно. Эти обличения не способствуют их возмужанию, а напротив, утверждают их в ребяческом состоянии. В-седьмых, Детей раздражает, когда родители используют любовь как средство вознаграждения или наказания. То есть любовь дарует, когда ребенок ведет себя хорошо, и любовь лишают при его плохом поведении. Часто на самом деле это происходит неосознанно, но ребенок подмечает и чувствует, что его в тот момент любят меньше, когда он непослушен. Это очень часто в жизни мы переносим на взаимоотношения с Богом. И вы, кстати, если будете честными, посмотрите в свою жизнь, то очень часто в религиозном контексте мы можем увидеть, что христиане выстраивают подобные отношения с Богом. И у них доходит до того, что они говорят, надо помолиться, надо почитать Библию. Вот если это я не сделаю, я точно попаду в беду сегодня. И у них больше смещается фокус не в то, что они хотят действительно получить для себя питание и воздать Господу хвалу и просить Его о том, чтобы Он созидал их души на протяжении сегодняшнего дня. Это больше становится признаком суеверия. Надо помолиться, надо почитать, чтобы ай-яй не попасть. На самом деле Бог не являет свою любовь нам меньше. Есть текст очень хороший, который говорит, ибо Господь, кого любит, того наказывает. То есть мы видим с вами, что наказание или дисциплинирование со стороны Бога по отношению к людям, он никак не связан с уменьшением в этот момент любви. Наказывать по причине своего гнева и раздражения очень легко. Родителям нужно обратить особое внимание на то, чтобы дать детям понять, что применяя к ним дисциплинарные меры, родители на самом деле в этот момент не любят их меньше. То есть, или лучше сказать, продолжают их любить не меньше, чем они любили раньше. В-восьмых, дети впадают в раздражение в ответ на словесные и физические оскорбления. Да какой же ты баран, бестолочь, ну и прочие эпитеты мы можем практиковать в своей жизни. Кто-то вспоминает свое детство и точно может отыскать какое-то оскорбление. Дальше он пишет, истязание детей – это растущая трагедия нашего времени. Даже родители-христиане, особенно отцы, иногда впадают в крайность и задают детям порку больше, чем этого требует необходимость. Физическое наказание имеет целью не установление высшего авторитета и превосходства силы, но исправление в духе любви и с рассудительностью. Родители на самом деле могут легко подавить ребенка словами, так же, как и физическим воздействием. Унизить его высокомерными аргументами или сарказмом значит нанести ему серьезный вред и вызвать его гнев и раздражение. Удивительно, но есть факт. И он в том, что иногда мы высказываем своим детям то, что даже не подумали бы высказать кому-нибудь другому на стороне, боясь при этом испортить себе репутацию. Вот эти 8 хороших наблюдений, которые я нашел в комментарии Джону МакАртуру. Я считаю, что они достойны того, чтобы над ними серьезно поразмышлять в свете воспитания детей. На самом деле мы действительно будем раздражать детей, когда мы не говорим или не проводим ясные границы в их воспитании и созидании. Мы будем раздражать детей, когда мы сами непоследовательно в этих требованиях, когда сегодня мы можем спустить на тормозах и сказать, ну ладно, сегодня твой день рождения, пусть так и будет в твою угоду. Завтра мы его за это же накажем И когда это все меняется, действительно нет ясности, что же должно быть в созидании, или что же должно быть одинаково в воспитании. На мой взгляд, эти элементы, они помогут понять очертания, чем же мы можем раздражать своих детей, когда неверно их воспитываем. Давайте еще в дополнение к этой части мы взглянем на послание к Колоссянам, где апостол Павел пишет причину, еще одну важную причину, почему родителям не нужно раздражать своих детей. Смотрите, он говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших». И вот есть причина, почему это нельзя делать, дабы они, то есть дети, не унывали. По сути, друзья мои, раздражение детей, которое выражено в отсутствии библейского воспитания, оно будет вести детей к раздражению, а постоянное раздражение будет вести ребенка к унынию. И вот слово «уныние», оно означает падать духом, отчаиваться. Еще одно значение – теряться, то есть быть потерянным. То есть ребенок, который находится в раздражении от неверного воспитания, живет в унынии, в нем присутствует поникший дух, отчаяние и даже, по сути, некоторое состояние потерянности. Нет ясного понимания своего будущего, нет цели, есть только потерянность и кромешная тьма впереди. На самом деле такие дети склонны к суициду. Из-за чего? Да просто из-за того, что они снова и снова получают в своей жизни порцию большого раздражения от своих родителей. Это первое. Большое первое, о чем мы с вами поговорили. Родители или отцы здесь, не раздражайте своих детей. То есть нужно радикально отказаться от этой практики. Нужно осознанно пересмотреть свое отношение в этом вопросе. Второе увещевание для родителей при воспитании своих детей. Начните практиковать библейский метод воспитания. Но это противительный союз, который говорит не так, как в первой части, но воспитывайте их в учении, наставлении Господне. Друзья мои, мы увидели с вами, что чего-то родители должны радикально оставить при воспитании детей, а во что-то серьезно они должны вложиться. И правильное вложение в детей – это последовательное и богоугодное воспитание, которое на самом деле, как мы видим с вами здесь, движется на двух рельсах – учение и наставление. Итак, прежде чем мы детально осмыслим вот эти два направления воспитания, нам стоит дать определение самому слову «воспитание». И вот слово «воспитание» или «воспитывать» буквально означает «питать», «кормить», «взращивать». Кормить, питать, взращивать. То есть воспитание, оно связано не с небрежением или с неверной заботой. Оно связано с выверенной нормой созидания детей, где есть здравый баланс доброго поощрения и побуждения вместе с ограничениями дисциплины. Друзья мои, воспитание или формирование ребенка родителями должно происходить непрерывно, абсолютно при любой возможности. Ветхий Завет много об этом говорит. Мы здесь не берем его, не рассматриваем отдельно. Но, друзья мои, если вы почитаете Второзаконие, там очень много говорится о том, как родители должны заниматься своими детьми. Они должны их учить. В наставлении Господнем притчи очень много говорят об этом. Мудрости Соломона, Экклесиаст, он пишет об этом. Все Писание много говорит, весь Ветхий Завет много говорит о том, что родители действительно должны учиться правильно воспитывать и созидать своих детей не единожды, не с какой-то периодичностью, длинную по срокам во времени. Нет, это должно быть постоянно, идя дорогу, ложась ли в постель, садясь ли за стол, встречаясь ли после сна. не время от времени, а неустанно, пока дети живут в доме родителей, находятся под родительской властью. Итак, воспитание в учении Господнем. Вот слово «учение», оно означает наставление, руководство, воспитание. Что, по сути, своей включает в себя объяснение на основании истин Писания, а также обличение в неверных поступках и делах, и даже наказание как форму исправления. Если вы откроете послание к евреям, то там мы тоже встречаем слово «учение», которое у нас переведено как «наказание». Евреям 12:3. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай учением Господним или наказанием Господним, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того Он учит или наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Слово «учение» в этом контексте находится в значении исправления неверного мышления, неверного поступка или поведения. Процесс воспитания в учении, он связан с проявлением дисциплины или применением дисциплины, когда ребенок не желает двигаться в сторону созидательного воспитания, куда ведут его родители. На самом деле, в подобии родительского воспитания в учении Бог совершает со всеми нами вот этот труд. Через разные обстоятельства, разные болезни в нашей жизни, когда мы упорствуем в Его воспитании нас с вами. Мы, как дети Небесного Отца, мы также находимся в учении Господнем. И если мы отступаем от Божьих повелений, Он работает с нами. Давай нам разные обстоятельства, разные события, где бы мы остановились и познали, что Он Господь, смирились перед Ним. Второе, мы здесь видим воспитание в наставлении Господнем. Слово «наставление» в оригинале образовано из двух слов или из двух корней. Это первый – разум, и второе – это класть или положить. Другими словами, что-то вкладывать в разум. Воспитание действительно, оно должно быть понятным, последовательным. И в работе, в первую очередь, с разумом ребенка нельзя исправить там, где нет понимания. Можно сформировать послушание, да, но полноценно исправить там, где нет объяснения, нет понимания, крайне тяжело. С ребенком нужно говорить снова и снова. И если он нарушает постановление родителей и восстает против них, то ему недостаточно словесного направления, ему требуется физическое наказание или дисциплина, в которой проявляется подлинная любовь и забота о детях. Друзья мои, все родители, кто отказывается от наказания детей своих, они встают на путь восстания против Писания. Они на самом деле не любят своих детей. Потому что наказание – это часть Божьего установления при воспитании детей, которые восстают против того, что, к чему ведут их родители на основании истин Писания. Не обольщайтесь современными психологами, которые предлагают методику воспитания без наказания. Она не библейская. Заметьте, именно после этого понятия стоит пояснение наставления Господня, что указывает нам на несколько важных деталей. Первая важная деталь. Наставление или работа родителя с разумом ребенка должна происходить строго в библейском контексте или на основании истин Писания. То есть задача родителя не просто воспитать культурного человека для общества, хотя и это важно. Задача родителей, верующих родителей, христиан, воспитать человека, который знает, что есть Бог, которому у него, у ребенка должен быть страх и благоговение. Если вы научите своего ребенка страху перед Богом, это то основное, что, можно сказать, вы достигли или добились при своем воспитании. На самом деле наставление от детей, от родителей должно быть не столько от родительского или авторитета взрослого человека, как от родителя. Сколько воспитания должно происходить от родителя, который сам все еще находится под наставлением Господним и растет в этом процессе. То есть дети должны очень четко читать это, смотря на своих родителей. И тогда это будет выражено в том, что родители будут признавать свои ошибки. Они будут говорить там, где дети могут их обличать, и говорить: вот здесь вы переходите границу, вот здесь вы используете гнев в отношении меня. Если родители говорят: ты с таким активным каким-то акцентом, какое-то обозначение, не лезь, я знаю, как старший, как тебя воспитывать. Или же родители, видя свою неправоту, они могут прийти и сказать: да, мы были неправы, прости нас здесь. Мы растем в этом процессе, мы имеем страх перед Богом, мы действительно хотим тебя правильно формировать. Да, здесь мы перешли границу. Но мы будем дальше учиться быть послушными Богу. Мы признали свою ошибку. И мы будем тебя дальше вести, стараться правильно, как Бог этого хочет. Крайне важно, чтобы дети видели, что их родители продолжают находиться в воспитании и страхе Господнем сами лично. Мы часто очень можем видеть в семьях, где родители говорят: нам это можно, потому что мы старшие, мы выросли, а вам нельзя. Да, действительно, какие-то вещи, правда, можно только взрослым людям. Но когда это стоит вопрос морали, ценностей, которые мы можем неверно закладывать, мы говорим: ну теперь мы можем себе позволить как взрослые, а вы, дети, нет, вам нельзя это. Особенно это прослеживается в нехристианских семьях, где идет вот это разделение на то, что вы маленькие, вы лучше формируетесь правильно, а мы уже взрослые, мы можем себе позволить что-то негодное, что вам не надо. Тем самым они закладывают фундамент того, что то, как родители воспитывают, это ложно. То, что они пользуются сами в жизни и запрещают нам, вот это правильно. Итак, работа в наставлении Господнем должна быть не только у родителей с детьми, но и у родителей в отношениях с Богом при воспитании детей. Второе. Хотя слово «Господне» здесь стоит после слова «наставление», предыдущий союз и связывает вот эту фразу также со словом «учение», которое должно быть Господнем. То есть как учение, так и наставление детей, оно должно быть в свете страха Божьего, и оно должно быть в свете господство Христа. Ну и третье, друзья мои, над чем нам нужно здесь чуть-чуть поразмыслить. В этом тексте мы встретили два понятия – учение и наставление, которые по своей сути очень смежные два термина, два смысла, очень смежные. Но почему апостол Павел вот не остановился на каком-то одном, если они имеют в себе некую похожесть? В нашем языке, в русском языке, эти два слова на самом деле тесно связаны с такими понятиями, как учение, отношение между учеником и учителем, и наставление, отношение между наставником и наставляемым. По сути, вот последнее, оно что-то ближе к мастеру и подмастерье. Когда родитель воспитывает своего ребенка, то он питает его, заботится о нем, и в процессе возрастания он учит его тому, что окружает его. То есть он его обучает. Но наставление, оно больше связано с работой человека не только с разумом, но и с навыками, как на практике реализовать то, что вкладывается в разум и душу ребенка. Вот что-то подобное мы видим с вами в отношениях, как я сказал, учитель-ученик или тренер и спортсмен. В обоих сферах, учитель и ученик, и тренер-спортсмен, в обоих этих сферах присутствует большой элемент работы с разумом или с теоретической частью в познании предмета обучения. Ответственность учителя, она останавливается там, где продолжается работа тренера. Учитель дает знания и расширяет кругозор, тренер же формирует навык и убеждение, которое связано с объяснением и дисциплиной, где есть место навыкам и мудрости. Друзья мои, если вы вот все это время, пока была проповедь и объяснение этого текста, если вы были внимательны и открыты к Божьей работе в вашем сердце, то, скорее всего, вы получили немалую порцию обличения в отношении своего воспитания ваших детей. Если вы все же решитесь радикально поменять свое прежнее воспитание на библейское, то я вам хочу сказать, друзья мои, вам действительно нужна Божья помощь. Особенно если у вас еще дети выросли, и вам кажется, что уже шансов на изменение нет, и вы находите себя в том, что действительно наделали крайне много ошибок, и их уже как будто не исправить. Друзья мои, до гроба, пока вы еще живы, пока живы ваши дети, вы все можете исправить, признав свои ошибки. Вы можете выстроить новые отношения, которые будут созидать и влиять на ваших детей, которые уже большие, выросли, у которых, скорее всего, уже, может быть, свои дети есть. Но вам нужно помнить одну важную вещь. Вам нужно понимать Евангелие в этом вопросе. Вам нужно понимать, что Евангелие, оно действительно в первую очередь нужно вам при отношениях с вашими детьми. Если Евангелие вами в жизни не может применяться в этой сфере воспитания детей, то вам нужно начать не от этой точки, а спуститься к истокам, понять, в чем суть Евангелия. И как Евангелие Иисуса Христа помогает вам на практике побеждать те пристрастия, которые у вас есть. Как Евангелие Иисуса Христа помогает вам применить те истины, которые вам кажутся неприподъемными. Евангелие состоит в том, чтобы понять, как вы не сможете это все сделать сами без Христа, без Его труда, в первую очередь, вашим сердцем. Нам нужен Христос вот в этой сфере. Мы все отчаянно нуждаемся во Христе, чтобы правильно воспитывать своих детей и потом, которые уже выросли, с ними созидать отношения. Просите Бога о помощи, ищите поддержку у Него, и тогда вы сможете воспринять Божье обращение к вам в воспитании своих детей. Итак, друзья мои, Бог повелевает родителям правильно воспитывать своих детей. Исключите раздражение детей из своего метода воспитания. Это первое, о чем мы с вами сегодня размышляли. И также начните практиковать библейский метод воспитания. Итак, где закончится ваше терпение? То упование на благодать Христова и Евангелие придаст вам силу продолжать двигаться в сторону библейской модели воспитания детей. Давайте мы помолимся с вами, чтобы Бог был благ к нам в том, чтобы в нашей церкви действительно были семьи, в которых есть библейские методы воспитания и созидания детей. Господи, склонились перед Тобою. Казалось бы, крайне простые истины мы читали здесь. Казалось бы, эти истины, мы уже их знаем и не раз пробегались по ним. Господи, но я благодарю Тебя за то, что сегодня мы подошли к этой истине и можем еще раз взглянуть на свои отношения с детьми. Каждый может посмотреть, какие есть взаимоотношения с детьми, когда они еще находятся на этапе воспитания в семьях. Посмотреть на те отношения с детьми, которые уже выросли. Господи, помоги каждому сегодня переоценить в свете Писания свое воспитание детей. Господи, где оно было неверным, помоги попросить детей прощения за то, что неверно воспитывали. Помоги родителям ясно осознать, Господи, что, стремясь к тому, чтобы не потерять свой авторитет, они часто могут прибегать к небиблейским методам воспитания детей. Господи, прости нас. Наполни нас Евангелием Иисуса Христа, чтобы действительно мы могли созидать души, которых Ты доверил нам. Созидать их правильно, не раздражая, но воспитывая в учении и наставлении Господь. Пусть Твоя благодать будет с каждым из нас. Молимся Тебе, наш Господь. Аминь.